ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 10. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Текст 8. Санскрит. Йо дхятми коям пурушам пуруша са сав эвадхи дайвика ястатра бхая вичеда пуруша хятти баутика. Ях тот, кто адхьятмика, наделен органами чувств. Аям — это пуруша, личность. Сах — он. Асау
—
то.
Эва
— также. Адхидайвика
—
управляющее божество. Ях
—
тот, который
татра
—
там,
убхая
—
обоих,
вичхеда
— разделение,
пуруша
— личность,
хи
—
иба,
адхибаутика
—
видимое тело
или
воплощенное живое существо. Перевод текста. Индивидуальную личность, наделенную различными органами чувств, называют адхьятмика. А индивидуальное божество, управляющее чувствами, адхидайвика. Доступное глазу воплощение называется адхибаутика. Адхьятмика, адхидайвика, адхибаутика. То есть законы, управляющие не видимо глазу, а воплощенное живое существо можно воспринимать, видеть, при этом не видя законов, которые поддерживают все это. Комментарий Шрилы Прабхупады. Аспектом суммум бонум, наделенным верховной властью, является полная часть верховной личности Бога Параматма или Свердуша. Бхагавадгите сказано: Атха ва баху найтена ким гятена таварджуна ишта вяхам идам кришнам экамшина стито джагат. Все управляющие божества этого мира, в частности Вишну, Брахма и Шива, суть — различные проявления параматмы, одного из аспектов Верховной Личности Бога, Шри Кришны. В форме этих проявлений параматма входит в каждую из созданных Господом Вселенных. И тем не менее очевидно, что существуют категории контролирующего и контролируемого, или властвующего и подвластного. К примеру, в системе контроля за качеством пищи человек, проверяющий ее качество, состоит из тех же элементов, что и тот, кто приготовил эту пищу. Подобно этому, каждое живое существо в материальном мире находится под властью полубогов. Так, например, у нас есть органы чувств, но они подвластны высшей силе, управляющим божествам. То есть тот, кто подвластен, он видим тому, кто властвует, называется наблюдающий. Но тот, кто под контролем, не может наблюдать того, кто контролирует. Иначе контроль невозможен. То есть мы не видим полубогов, например, но они видят. Есть соответствующие глаза. И это разный взгляд свыше. Это не одно и то же, что Бог видит или полубог видит, или человек видит, или другие живые существа тоже что-то видят, воспринимают. Это разные вещи. Если взгляд Господа, то об этом говорится в Брахма-самхите. Достаточно того, чтобы он бросил взгляд, и все происходит. То есть это могущество. Не отличен взгляд от Бога. Взгляд Бога таков. Улыбка Кришны или взгляд Кришны. Любая часть тела Кришны, любая функция тела Кришны, она самодостаточна, полна. Взгляд Бога представляет Бога непосредственно. И он наблюдает каждое живое существо. Что означает наблюдать? Знает. Так, это говорит Свагити, он наблюдает. Но тот, кто находится под его властью, может видеть только то, что дано ему сверху. Для исполнения его желаний, собственно, контроль так осуществляется. Исполняются желания, означает под контролем. Как говорится, тело человека принадлежит тому, кто его кормит. То есть он обеспечен пищей. Кто-то обеспечивает, родители обеспечивают детей пищей, так, одеждой. Это контроль. Это контроль любовью, можем быть, по-разному называть это, но это контроль. В принципе, о контроле говорю. Но вот полубоги не обладают такой силой бхакти, как параматма, сверхдуша. И их контроль немножко другой. Там речь не идет о бхакти. Не все, что мы получаем от полубогов, идет нам на пользу. Не обязательно так. То есть это контролируется разной энергией. Иногда контроль, как мы понимаем, как наказание. Вот в бхакти-йоге нет такого понятия, как наказание. Есть все милость Кришны, что это взгляд Бога. Все благое, мы пытаемся понять это. В течение нашей жизни мы практикуем, пытаемся понять, как он все благое. Разные вещи происходят. И хорошие, и плохие со мной. Но взгляд Бога таков. Что касается полубогов, это уже двойственная среда. Так, есть различные 33 миллиона полубогов, и они отвечают за различные законы, и за вдох, и за выдох, и за жизнь, и за смерть, и разные праны, и разные юги, эпохи тоже управляют полубоги временем, и Кали-юга тоже один из этой плеяды. Но у него такая функция, как бы, ну, неприятная функция для нас, он вводит в заблуждение, он подталкивает к деградации, это его время. Но это тоже закон, это тоже контролируемая свыше вещь. И так устроена материальная природа. Она наблюдает для контроля, исполнения желаний. Причем любые желания могут исполняться. Последствия невидимы. Невежество остается. Это взгляд полубогов. Беспристрастно. Но ты хочешь получить что-то, как Господь Шива говорит в Рикасуре. Ты хочешь получить этот дар, получай этот дар. Коснешься рукой головы какого-нибудь человека, любого живого существа. Голова расколется пополам. Получай этот дар. Без обсуждения последствий. Нет, нет. Но Кришна и причина, и следствие. И поступок, и последствия одновременно. Если мы что-то просим у Кришны, то он дает при этом разум осознавать смысл того, что мы хотим. Мы пытаемся осмыслить эту жизнь. Это взгляд свыше. Это отличается. Поэтому, говорит, нужно развить именно вот это сознание Кришны, чтобы наблюдение Всеблагого Господа, что мы под контролем Всеблагого Господа. Мы не контролирующие, потому что именно не можем принести благо. Мы можем только сдерживать чьи-то поступки и направлять согласно нашему желанию. Но пользы принести не можем никому окончательной. Высшей пользы. Освобождение не можем дать из страдания. Нет, человек не способен сам. То есть человек со своим взглядом на жизнь, как он наблюдает, это лишь очередная проблема. Это очередная. А почему столько проблем в мире? Потому что столько живых существ, столько проблем. И только одно живое существо, Мукунда, избавляет от всех проблем просто своим взглядом. И вот нам нужно увидеть его взгляд. Это практика бхакти-йоги, нужно уловить его взгляд, вот, его присутствие. Я почитаю еще комментарии. Подобно этому, каждое живое существо в материальном мире находится под властью полубогов. Так, например, у нас есть органы чувств, но они подвластны высшей силе, управляющим божествам. Мы не способны видеть без света. А все источники света в конечном счете зависят от Солнца. Планетой Солнца правит Бог Солнца. И, следовательно, зрение людей, а также любых других земных существ зависит от Бога Солнца. Аналогичным образом, все остальные органы чувств тоже контролируются полубогами, которые являются такими же живыми существами, как и мы, с той лишь разницей, что они наделены властью, а мы подвластны им. Подвластное живое существо называется атхиатмика пуруша, а властвующее атхидайвика пуруша. Различие в положении, которое они занимают в материальном мире, определяется их кармической деятельностью. Накопив определенный запас благочестивых поступков, любое живое существо может стать Богом Солнца, или даже Брамой, или каким-нибудь другим полубогом на высших планетных системах. А тот, кто занимается кармической деятельностью более низкого порядка, попадает под власть вышестоящих полубогов. Таким образом, в конечном счете, все зависит, все живые существа подчинены высшей власти Параматмы, которая определяет, какое положение властвующего или подвластного должно занять живое существо. Так решает сверхдуша, ну а действует живое существо. Оно не знает последствий, не может само решить, принять решение о своем будущем. Нет, не знаем, какое будет будущее, но хотя мы стараемся и даже планируем будущее свое, и даже уверены часто бывает в своем будущем, раз мы что-то делаем выгодное в жизни. Но это сбивает лишь с толку, потому что под влиянием выгоды человек не может планировать хорошие вещи, это невозможно. Выгода это называется шрейс, а цель конечная, то есть преис, а цель конечная шрейс, это разные вещи. Они не согласованы. Преис — это семиминутное наслаждение, которое мы можем получить прямо сейчас. Преис — это комфорт, стремление к комфорту какому-то, это преис. Но шрейс — это конечная цель, и они не сочетаются, что-то одно нужно выбрать фактически. Если человек стремится к комфорту, он забудет о конечной цели жизни в состоянии комфорта. Ну, таково условие, таково устройство. За этим следят высшие силы, атхидайва. Как, говорим, мы должны помнить Кришну, не забывать. Но атхидайва влияет, мы забываем. Мы забываем, потому что преес есть чувство, и мы хотим наслаждать чувство, и под этим влиянием чувств мы забываем. Поэтому шреес, нужно выбрать шреес. Шреес — это чисто любовное преданное служение, высшая цель жизни, конечная цель жизни. И подчинить все остальные вещи, вот именно шреес. То есть, да, шреес, то есть конечному результату. На этом пути будет выдано ровно столько комфорта, сколько необходимо. Человек не знает, как это будет происходить. Он может беспокоиться, если у него нет веры. А на самом деле будет у меня достаточно средств, если я все посвящу Кришне. А вдруг у меня здоровье испортится или что-то еще случится, кто защитит меня? Можно ли быть уверен в шреес, когда конечная цель, она труднодостижима, а преес всегда со мной есть какой-то комфорт, какие-то удобства, какое-то прибежище я могу иметь. То есть эти вещи, как бы, они конфликтуют друг с другом, шреес и преес. И вот мы обучаемся вот этому взгляду на жизнь божественному, шреес. Но шреес — конечная цель, да, конечное прибежище, но которое находится в сердце каждого живого существа. Фактически, это иллюзорная дистанция. Он очень близко, говорится, очень далеко, очень близко, и так можно рассказать об этом. Для кого-то это уже свершившийся факт, он уже находится в сознании Кришны, для кого-то это очень далеко еще кажется. Это весьма субъективная вещь, зависит, здесь говорится, от положения живого существа, от желания живого существа, от кармы, от контролирующих сил, полубогов, от каких-то факторов астрологических, можно много причин, отдаляющих нас от конечной цели, много из причин. Но в то же время, говорит, очень близко можно и прямо сейчас находиться, невзирая на все эти вещи, потому что взгляд Господа всепронизывающий. Эти энергии не могут препятствовать, сдержать. Он всемогущий. Здесь солнечные лучи можно, конечно, какую-то поставить ширму, и свет не проникнет. Но какая-то часть проникнет все равно. И даже во тьме, в полной тьме все же есть какая-то энергия солнца, и там можно видеть другими глазами. То есть фактически на самом деле Солнце мы не можем оградить их энергией, потому что энергия Солнца большей частью, которую мы не видим, она пронизывает все беспрепятственно, вся Вселенная, она сияет. Но в нашем восприятии, как только Солнце село, мы видим черное небо, ни лучика света. Странно. Вся Вселенная освещается Солнцем, но мы не видим, как только мы видим только часть энергии Солнца. Итак, мы понимаем, как бы только часть милости Бога или часть Его разума, часть Его великолепия. И вот задача сознания Кришны — развивать сознание, чтобы увидеть больше. И как? И в бесконечности, в служении. Это захватывающий процесс вечности. Так вот душа существует в вечности. В вечности всегда в динамичном состоянии, потому что общается с безграничным Богом, с Его взглядом, улыбкой, эмоциями, деяниями, именем, много-много факторов, которые можем сейчас принять и уже жить с Богом. Но много факторов, отдаляющих нас от Бога. И вот мы выбираем эти факторы, которые с нами могут быть вечно. Это имя Кришны, деяния Кришны, слова Кришны, Шримад Бхагаватам и прочее. Мы чувствуем, что Шреяс здесь. Шреяс — это и есть наше вечное положение. Если его рассматривать в движении, в протяженности, так сказать. Это конечная цель. Но что мы должны пройти? При помощи Шреяс только можем пройти его. То есть мы сразу вступаем в область Шреяс фактически, как святое имя, конечная цель. Но при помощи самого святого имени мы можем продвигаться только. Никакие другие вещи не нужны. То есть фактически мы в области Шреяс находимся сейчас, но наши желания в области Преяс могут быть. Это обеспечивает полубоги. Дайва. Пресс, как извлечь вот из того, что мы есть, из этих стихий, этих энергий, этих мира, который создан уже и поддерживается полубогами, извлечь какую-то пользу, необходимую в данный момент. Пищу получить, допустим. Достаточно света и тепла, то есть, чтобы был здоровый образ жизни для тела, мы беспокоимся об этом. Это пресс, это область отношения с полубогами. Но другая сторона. Полубоги подчинены параматме. Можем просто общаться с параматмой, достаточно этого. Присутствует в сердце каждого живого существа, во всех стихиях, повсюду. То есть она еще ближе, чем полубоги на самом деле. Она нам непосредственно проявлена в этих стихиях тоже и в живых существах. Но здесь говорится также, есть карма, различная карма. Кто-то занимает положение полубога, кто-то занимает положение человека. И даже обычный человек может стать Брамой или Богом Солнца. Подняться на солнце. На Брахма-локу поднимаются очень возвышенные саньяси. Также на планету Солнца поднимаются многие саньяси. Также великие воины поднимаются на солнце. Луна по наслаждению еще выше, чем солнце, говорится. Сома-раса там доступна. И есть разные варианты. Существует, как на этой планете, столько вариантов наслаждений и страданий. Не знаем сколько, не знаю, сколько тут перечислить, как их перечислить. Планета Земля — такая смешанная середина, тут столько всего. Иногда больше счастья, иногда меньше счастья, иногда счастья вообще никто не чувствует, иногда страданий как будто бы нет. Иногда люди в невежестве, иногда мудры, тут все переплетается, одно с другим соревнуется, спорит. Вот такая вот странная очень сфера отношений. Поэтому Прабхупада сказал, это просто для простых сознания Кришны. Земной уровень сложный из-за запутанности ума и многочисленных безграничных желаний и разнообразия материального существования на планете Земля на этом уровне. Но на самом деле просто для простых. Сознание Кришны — простая вещь. Если отвлечься от этой материальной динамики, от хидаевы, если отвлечься от нее, ну как мы говорим, например, если мы отвлекаемся от потока информации, средств массовой информации, наш ум сразу успокаивается. Кто-то из аналитиков утвердил такую вещь, что если все производства планеты закрыть сегодня, через полгода восстановится частота планеты. Быстро. Ну, аналитики говорят, я не знаю, но так некоторые говорят. Только мы прекращаем вот этот поток желаний, бессмысленных, упорных, и все становится чистым, божественным. Можем вспомнить Бога. И как только прекратим эти лишние, чрезмерные усилия для достижения материальных целей, это атьяхара, праяса, Праясы, только прекращаем праясу, все, препятствий нет. Атихара, праяса, если устранить все эти препятствия, препятствий нет. Есть сознание Кришны, оно проявится. Атхи Дайва, Атхи Пхута и Атхи Атма также являются тройственными страданиями, описывается. Здесь другой взгляд на эти вещи. Можно по-разному посмотреть на природу. На эту природу можно по-разному. С точки зрения страданий, с точки зрения других энергий можно рассмотреть природу. Здесь рассматривается другая точка зрения. Наделены органами чувств, восприятием. Это атхи атмика. Атхи атмика относится к уму и телу. Атма. Атхи атмика. К уму и телу. То есть ум и тело. Это органы восприятия, так скажем. И сначала ум, потому что оно еще не воплощенное. Воплощенное — это атхибаутика, пхута. Пхута — это видимое живое существо. Вот в физическом воплощении уже, вот оно. Вот мы называем это атхипхута, который приносит проблемы всем другим живым существам, источник страданий является атхипхута. Атхиатма — эти чувства требуют наслаждения, и ум тоже. И чаще всего они не удовлетворены всегда. Это другая форма страданий. Внутри меня самого есть страдания, от кого-то физического воплощения тоже есть страдания. И от Хидаева полубоги, хотя обеспечивают, все здесь как бы контролируют, но тоже причиняют страдания материальной природы. Вот эти странные вещи, вот так мир странно устроен. Мы находим прибежище в этом теле, в этом уме, в этих чувствах, находим прибежище в обществе людей, в этой материальной природе, мы ищем прибежище, но это прибежище – источник страданий. Вот такая ловушка здесь описывается. И пока живое существо не воплотилось, оно не будет видимо. Эти законы невидимы. Как вот человек развоплощается? Мы не видим. Уже не видим. Просто видим, тело остается. А что там, мы не знаем. Мы просто видим тело, избитый с толку. Где он? Где он? Где он? Почему тело стало как манекен? Только что жил, разговаривал, понимал, смотрел, все. Где это все? Мы не видим. Мы должны видеть шастры. Услышать от того, кто имеет духовной реализации, какое-то уже более тонкое понимание, имеет тонкий разум, чтобы понимать, где живое существо, как оно направляется дальше желаниями и кармой, куда оно переходит, перетекает, это сила его жизненная, в другое место, чтобы снова схватить тело, развивать его из горошины этой вот слизи, комочка, и снова-снова формируются эти все вещи. Но не она сама это делает, никто не может самостоятельно создать это тело. Ученые в пробирках пока не могут вырастить ничего толком сами по себе. Это сверхдуша. Это вот тут говорится, сверхдуша, вот это потрясающая вещь. Это потрясающе. Сколько тел умирает, сколько тел рождается. И каждое тело формирует сверхдуша согласно карме самого живого существа. Матрица. Матрица — это тонкое тело, атхи-атма, матрица. И также органы чувств соответствуют этой матрице. И в соответствии с этой матрицей, этой выкройкой, сшивается, так сказать, сформируется это физическое тело. Точно по размеру, точно по размеру. Контролирует сверхдуша эти законы природы не непосредственно, а через полубогов. Вот тут вступает в силу полубоги. То есть они смотрят эту выкройку, у них есть наставление, дхарма, они должны это делать, и они знают, как вместе сотрудничать друг с другом. Огонь, вода, земля, все эти стихии, все эти полубоги, они знают, как вместе сотрудничать, комбинироваться друг с другом. Интересный момент. Как они это делают? При помощи своей жизненной силы. Нет инструментов. При помощи жизненной силы. Как можем участвовать в жизни другого человека? Не при помощи каких-то инструментов физических, а при помощи жизненной силы. Мы должны почувствовать его. Итак, полубоги способны почувствовать нашу карму, карму мира, то есть у каждого свои обязанности, способны понимать друг друга глубже. Поэтому возможно, вот возможно то, что мы видим невозможное, все же возможным становится, воплощается живое существо. Точно. Согласно законам природы. Законы природы очень точны. Это дхарма. Дхарме следуют полубоги. Есть адхарма. Адхарма — это демоны. Они не согласны. Да, пусть я делаю злодеяние, но я буду все равно в будущем наслаждаться. Я так устрою. Я устраню последствия своих грехов сам. Я скрою все эти грехи, Ну и так, Свердушу просто я устраню из этой жизни, ее как будто и нет, я смогу убедить себя и других, и быть независимым. То есть они пытаются переделать этот мир совершенно иначе. Согласно своему физическому воплощению они действуют. Физическое воплощение. И именно физическое воплощение, потому что на Земле этот передел идет земной, и потому что физическое воплощение. Мы живем на поверхности Земли, вот и все проблемы. И там есть разный климат, разные условия, разные языки, разные культуры. И вот эту вот жизнь как устроить? Только борьба. На поверхности Земли мало места, мало пространства. Ну, желаемого пространства. Оно не одинаковое, видите, оно разнообразно, согласно карме. Но кто-то не согласен, почему я должен жить в этих условиях? Хочу жить в богатом доме тоже, как тот. Это земной уровень. Вот тут такие отношения. И люди идут против полубогов. Сейчас никто с полубогами не сотрудничает. Полубоги, когда чувствуют зависть, устраняются, их как будто и нет. Бог тоже устраняется, как будто его нет. Бога нет, все, делаем, что хотим. Никто над нами не смотрит, Всевышнего нет. Солнце светит, но это понятно, но никто не видит. Вот в полном невежестве люди остаются. Но здесь говорится, они все равно под наблюдением находятся. Они не могут и шага сделать без наблюдения. Без наблюдения. То есть что это? Разум все равно остается. Наш разум, которым мы пользуемся, наши глаза, которыми мы пользуемся, это и есть одно из средств наблюдения за нами. Через наши же органы чувств осуществляется это наблюдение. Как они могут отрицать? Как говорится, если есть руки, ноги, тело, есть все необходимое, но без глаз тело не будет действовать, оно не знает, что делать. Должны быть глаза. Также должен быть разум. И также без параматмы, даже есть все, но без параматмы никто не сможет понять и почувствовать, что делать, что не делать. Потому что чувство от него. В Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, что Свердуша – источник всех чувств. И мы чувствуем вот так, думаем вот так. Это от Свердуши. Если нет Свердуши, то как думать, как чувствовать? Все бы смешалось. Как иногда, как мне сделали, когда глаза, проверяли глаза. Год назад, что ли, или больше. И они закапывают жидкость, чтобы зрачок расширился, и потом они приборами смотрят в расширенный зрачок, уже дно это глазное, чтобы исследовать врачи. И наверняка, если вы проверяли глаза, вам тоже капали такую жидкость. И вы потом не видите ничего, вы не можете резкость навести. Какое-то время вы полуслепой совершенно человек. Но поскольку зрачок расширен, видите все иначе. Вообще мир по-другому видите. Я вышел на улицу, я там на клумбе, было несколько бархоток в Петербурге. Эти бархотки горели, как фары машины. Они излучали такую мощную силу, такое сияние излучали. Вот уже с другой радужкой, с другим как бы диапазоном восприятия, все было иначе. Потому, Боже мой, мы же видим только то, что нам дано увидеть, не больше этого. А кто управляет этим? Кто нам дал вот именно вот это видение мира, не какое-то другое? А у кого-то другие органы чувств совсем другого воплощенного существа, оно тоже видит, но по-другому видит. Оно видит вас до того, как вы еще пришли сюда. Уже какая-то энергия, она уже воспринимает. Есть такие энергии, мы не видим их. Есть такие живые существа, которые имеют более тонкое восприятие, и осязание, и обоняние, и слух, и это известно ученым тоже, по наблюдениям. То есть все видят по-разному даже. Помню, такой был научно-популярный фильм, где показывали, как видит муха, допустим, как стрекоза, как ворона, как человек. Ну, их предположения, исследуя глаза их, их природу, они показывали картину миру разные. Собака видит тонкие тела, допустим, оказывается, она может лаять в угол в пустой, видит кого-то там, человек не видит. Дети тоже могут видеть тонкие тела до какого-то возраста, они воспринимают, наверное, вы помните некоторые из детства, я помню, я видел такие тонкие тела. Но так что, как мы видим, от чего это зависит? Почему видим сейчас именно так, вот всю жизнь вот так должны видеть, и никак иначе. И не можем видеть что-то по-другому. И что же? Чакшу гьяна, нужны знания, чтобы иметь глаза знания. Нужно увидеть через Священное Писание, через шастры. Поэтому здесь это описывается. Властвующего и подвластного отличает тип материального тела, который называется Адхи Баутика Пурушей. Тело иногда именуют Пурушей, что подтверждает следующий ведический гимн. Сава Эша Пуруша Нарасамая. Материальное тело также называют воплощением Аннараса. Аннараса, поскольку оно нуждается в пище. Воплощение, воплощенное в нем живое существо, само ничего не ест, так как владелец тела по своей сути духовен. Но материальное тело — это механизм, который изнашивается и потому нуждается в поступлении материи извне. То есть мы носим пищу в желудке. Там есть контейнер у нас внутри, в области живота внутри контейнер есть. Мы его нагружаем раза три в день. Кто-то четыре, кто-то постоянно, кто-то раз в день, кто-то иногда постится. Но это разные настроения и состояния. В зависимости от полноты желудка и как мы им пользуемся, мы по-разному мыслим. Совершенно по-разному мыслим. Если человек не... Атяхара, так, если он переедает, он не сможет понять абсолютную истину. Это пример из шастры. То есть это, этот контейнер. И пищу носим в желудке свою. Поэтому мы никогда не ощущали, то есть, настоящего голода, пока это физическое тело тоже пища. Настоящий голод испытывают преты. Это умершие живые существа. Почему им нужно подносить воду и пищу? Там настоящий голод, каков он есть. Вот это невыносимое страдание описывается в Гаруда Пуране. Они буквально становятся безумными от чувства голода. Безумными. При этом очень страшное существо становится, потому что безумно состояние голода. Разум отнимается голодом. И он, умерший человек, может быть, был вполне разумным, образованным, но в форме преты это ужасное существо становится. Все, там нет пищи просто. Поэтому предки это делают, то есть потомки это делают, предкам подносят пищу и воду в какие-то особые дни или там в дни вот ухода. Ну, там есть какие-то ритуалы, как это делать, потому что сами они пищу получить уже не могут, у них нет желудка, и кормят по-другому. Механизм трудно понять в нашем воплощенном состоянии, как кормить предков, тонкие тела. Но это не так уж сложно, как кажется. То есть механизм есть, можно им пользоваться. И материя извне поступает в материальное тело, и так оно поддерживается. Таким образом, обычные живые существа отличаются от полубогов, управляющих планетами, только типом тела. Анна Расаман, Расамая, Анна Расамая. Солнце обладает гигантским телом, а у человека тело гораздо меньше, но все видимые тела состоят из материи. Однако и Бог Солнца, и обычный человек, который находится во взаимоотношениях властвующего и подвластного, по своей сути являются одинаковыми духовными частицами Верховного Существа. И именно Верховное Существо ставит свои различные частицы в разные положения. Поэтому Верховная Личность является прибежищем для всех живых существ. Разные положения — это разная дистанция от Бога живы. Сверхдуша именно это определяет, дистанцию живого существа. Дистанция определяется типом тела. Насколько далеко душа от Бога или близко к Богу определяется типом тела. Есть индивидуальные души, которые близки к Богу, они будут полубогами. Они будут сознающими Кришну. Люди дальше находятся. Несколько дальше они могут забыть, по-настоящему забыть Бога. И животные еще дальше растения, еще дальше до минералов, далеко уже, в пропасти, в бездне. Очень далеко. Очень-очень далеко и очень-очень близко, Кришна говорит. Для кого-то это близко, для полубогов ближе. Для чистого преданного уже он живет в этой атмосфере. живет с Кришной. Все, он уже в преданном служении, значит, он уже связан с Кришной непосредственно. Сакшат Таритана Самаста Шастра, то есть непосредственное проявление Бога, он получает гуру. Все, это признак того, что он уже близко. Ближе даже, чем полубоги некоторые могут быть, если чистый преданный. И вот этот тип тела определяется. И вот человеческий тип тела, он дается для выбора, удалиться или приблизиться. Чтобы приблизиться к Богу, необходимо встать под Его наблюдение. Кто будет смотреть? Тадвиты пранипати на пари прашнена севу падикшанти тягенам генина статва даршина. Тот, кто увидит истину, увидит и тебя. Встань под наблюдение. Под наблюдение духовного учителя. Изучай его наставление, шикшу, принимай шикшу, так ты будешь под наблюдением. Будет гуру участвовать, будет Кришна будет участвовать в твоей жизни, наблюдать непосредственно будет. Не передаст в другую юрисдикцию полубогов или законы государства будет наблюдать или что-то еще. Нет, сам лично будет наблюдать за преданным. И когда мы видим взгляд Господа на себе, это называется даршан. Мы идем к божествам, чтобы получить даршан, вот этот контакт, вот это даршан называется. Вот это сознание Кришны. Мы получаем взгляд Господа, получаем с Ним все остальное. Памятование, бхаву, энтузиазм, все, решимость, следуя по стопам ачарьи, все благоприятные факторы сразу пробуждаются. Просто один даршан достаточно получить хороший, чтобы начать уже практиковать бхакти-йогу. То есть стать под наблюдение. И не забывать, что сверхдуша в сердце находится, и гуру тоже знает, что я делаю через сверхдушу. Вот это сознание Кришны. Конечно, сверхдуша может не обратить внимания на наши плохие поступки. Но она может видеть, как парамахамса. Не только хорошие видят, но полубоги увидят. Тогда полубоги вступают в юрисдикцию. Если мы нарушаем какие-то вещи, мы плохие вещи делаем, не хотим менять себя, хотим как бы отставить свои материальные позиции, тогда будет смешанное преднаслужение с какими-то законами природы будет смешано. Наше сознание имеется в виду. Мы будем думать, что сознание Кришны тоже, тут есть поощрение и наказание. Хотя здесь нет ни поощрения, ни наказания, здесь только милость Кришны. Но с точки зрения полубогов, нет, Ямарадж накажет, о! О, еще как накажет, какая милость. Если грешнику, в ад пошлет его. То есть с точки зрения этих законов материального мира есть наказание и поощрение. И преданный, если он, его сознание смешано с материальной, с материальными желаниями, будет думать, что за преданное служение должен получить поощрение. Ну а за грехи, конечно, я готов расплатиться. Но вот он будет на таком уровне понимать духовную практику, духовную жизнь. Но наша задача — дойти до конца, до сверхдуши. Не в области кармы находиться, где есть полубоги, те существа выше нас, потому что или мы ниже, но Прабхупада говорит, духовно мы на одном уровне. Просто они лучше исполняют свои обязанности, лучше совершают служение, вот вся лишь разница. Мы не можем так твердо исполнять служение, как Бог Солнца, вот, в ту же санхью подниматься и точно в такую санхью и опускаться, и еще круглый год там санхи меняются, и нужно точно... Математически точно все это вот мы даже не сможем это вычислить и жить по такому расписанию. Нам и на Мангаларате успеть вовремя. То есть у нас, видите, у нас другое сознание, не такое могущественное сознание, и мы даже не верим, что так можно вообще жить. Но Солнце так живет, пожалуйста, смотрите. Факт. Все законы Вселенной, которые контролируются этими существами Дайва, они точны. И страха перед сверхдушой они все очень точно делают. Никаких нет отклонений. И вот человек, он может отклоняться, вот ему дано это право выбирать, а может не отклоняться. Он может стать твердым, как Бог Солнца в своем служении. Так же, потому что это то же самое живое существо. Вопрос сознания. Сознание можно развить. Человек, он может стать чистым преданным и уйти в духовный мир, а Бог Солнца останется еще здесь. До конца он должен довести до конца свою роль. До конца... Существование Вселенной, время занимает много, но чистый преданный может прожить здесь несколько десятков лет и уйти в духовный мир. Опередить полубогов может человек. Где же у кого какие шансы, видите? С одной стороны они выше, с другой стороны он тоже имеет свое преимущество. Нам дано. Почему? Потому что Бог равно ко всем относится. И даже животному даны права, ведь оно не осознает многих вещей, живет в полусне. Так что не так уж долго с точки зрения дживы добраться до человеческой формы жизни. Поспал немножко в минералах, поспал немножко в растениях. Это не так, что мы секунды отмеряем здесь, потому что есть чувства более развитые там. Нет таких развитых чувств, просто сон, проснулся, уже можно что-то делать. Это тоже как бы равные положения даются всем живым существам, ведь он равно ко всем относится. Поэтому кто-то говорит, о, лучше родиться собакой. Я не прочь, чем в жизни человека столько проблем. Что в конце концов сверхдуша знает, как вот ко всем относиться с уважением, ко всем живым существам в сердце находится. Это удивительно, конечно, потрясающе, но вот нам нужно понять эту сверхдушу. Вот эту вот безусловную милость, как здесь говорится. Над всем этим, то есть выше всего. Материалисты понимают Бога как всемогущего, то есть над всеми, значит, сильнее всех, но не только сила, но и знание, но и красота, но и отречение, и там достояний много. И все остальное тоже выше всех. И любовь тоже выше всех. И сострадание тоже выше всех. И бхакти-йога, мы учимся понимать Бога с точки зрения бхакти, красоты, милости, сострадания, знания, отречения. Сила мало кого интересует из преданных в конечном итоге. Да, что тут удивительного говорится? Бог что, не может поднять холм Говардхан? Нет, это удивительно. Удивительно другое, как он защищает своих преданных. А, это потрясающе. Но кого-то удивляет именно этот факт, что он, будучи 5-летним ребенком, поднял холм Говардхан. Но возможно ли это вообще, они так считают? Не сказка ли это? Но если это мы о Боге говорим, почему это невозможно? Это возможно. Но Бриджабаси не очень-то удивлялись этому. Они были очарованы совсем другим. То есть сверхдуша, но еще есть личность Бога, которая исходит, это сверхдуша, это частичная его экспансия, полная локализованная, так и называют. Полная и локализованная одновременно, но полная, но локализованная. Вот ты, трудно понять. И это Кришна источник этой полной локализованного аспекта. И в ее власти все. От Хидаева, от Хипута, от Ятма, все. Все. Конечно, санкции от нее. От этого расстояния от души и сверхдуши зависит, какую мы выберем эту ступеньку эволюции, где мы воплотимся в видимом, уже воспринимаемом виде живое существо должно воплотиться, иначе его не видно, его нет как будто бы. Те, кто умерли, как будто бы их нет. Но это не так. Где-то они есть. Тут много всяких пространств в этом мире. Живых существ неисчислимое множество повсюду. Хорошо? Несколько вопросов? Да.
У меня по теме в связи с примером Кардамомуни. Он реализовал свои материальные желания, Господь позволил ему, даже поучаствовал в этом, подобрав ему жену. Очевидно, их связывало общие, ну, как бы, цели или желания, поэтому он ему такую невесту подобрал. И у меня вопрос касается, если бы Кардамамуни не реализовал свои материальные желания, вот данное, он бы мог дальше продвигаться по духовному пути? И какова дальнейшая его судьба вот после того, как все это произошло у него? Какова его дальнейшая судьба? Ну, кем он?
Как ты все-таки сформулируешь вопрос, мне интересно.
Я коротко сформулирую вопрос. Если Господь позволяет, если у человека есть материальное желание, то он может продвигаться по духовному пути, не реализовав их? Или ему надо обязательно реализовать эти духовные желания, чтобы продвигаться по духовному пути?
Похоже, нет. Не в этом вопрос. Все возможно. И то возможно, и другое. Что говоришь, тоже возможно. Все возможно. Не только в этом дело, что возможно или невозможно. Все возможно. Дело в другом. Кардамамуни Дивахути. Хорошо, у Кардамамуни было желание жениться. без которой он мог бы обойтись, говорится. Он был великого уровня человек. Но это желание также взаимодействует с сверхдушой. Не забывай об этом. На это желание был план Господа тоже. Не только план Кардама Муни, жениться или не жениться, я решаю. Но и план Господа тоже. И он знал, что таким образом появится Капила. Он запланировал это на основании желания Кардамы. Поэтому Кардама принял это как волю Бога. Не просто как свое желание, а как волю Бога. Попытайтесь понять, что такое сознание Кришны. Не то, что можно так или можно по-всякому. Попытайтесь понять волю Бога. Возможно, мне полезно в этой жизни вообще быть незаметным человеком. Возможно, это как раз в планы Бога и входит. Мне нужно понять волю Бога, а не только свои планы, амбиции или возможности. На каждого из нас еще есть план свыше, если мы с Богом связаны.
А дальнейшая судьба Кардамуни?
Судьба прекрасна у Кардамуни, не сомневайся в этом. Он принял саньясу, достиг совершенства. Я не знаю, что там было дальше, честно говоря, надо в Пуранах смотреть, что делает Кардамуни сейчас, не помню.
И маленький еще такой вопрос по теме тоже. Насколько влияет умонастроение человека, который готовит пищу, на умонастроение того, кто ее принимает?
Ну ты же знаешь, что влияет.
Насколько?
Ну, разные бывают примеры. Я слышал один пример здесь во Вриндаване, что несколько человек кончило самоубийством здесь. И выясняли причину. Но были нормальные, преданные брахмачари. И выясняли причины, выяснили, что повар позже повесился. И выяснили, что повар готовил с этими мыслями, суицидальными мыслями. Это повлияло на этих людей тоже. Спровоцировало. Не то, что полностью, но спровоцировало. Пища, которую мы едим, она сразу провоцирует определенные мысли, сразу же. Сразу это происходит. Причем незаметно, очень сильное оружие пищи. Аннамая. Аннамая — это первая ступень осознания Бога. Пища должна быть связана с Богом, не иначе как, чтобы вообще начать какой-то прогресс. Потому Прабхупада говорит, повторяйте Харе Кришна, ешьте прасад. Для языка вот эти две функции. Все, у вас все будет хорошо. Пища и речь. Но пища — это первая ступень, аннамая. Мы хотим анандамая, но первая ступень — аннамая. Наша пища сейчас не очень хороша. Потому что мы, где живем, покупаем ее в магазинах. Она модифицированная, она еще какая-то, она там из холодильников, она консервированная. Пища очень плохая, на самом деле. И это одна из причин серьезных, почему сейчас у преданных столько много проблем, столько много критики в уме. Но мы стали глупее, чем раньше. Раньше. Мы были когда молодыми, мы были в этом плане чуть-чуть, потому что пища была лучше. Мы были более тонкими в этом плане. В плане мистическом более тонкие были, в плане восприятия тонкие были. Я рассказывал историю, как моя жена готовила шарики сладкие. Помните, мы еще были инициированы, а нас попросили инициированные преданные приготовить тоже что-то на программу за городом. И мы старались в первой жизни что-то сделать, потому что старшие преданные будут есть. И они сказали, что мы по пище сможем определить качество, с которым вы это делали. То мы настроение сможем понять. И поэтому, тем более, мы боялись вообще. Мы только мантру повторяли, мы пытались никакой прасаджалпы, мы так к прасаду относились, серьезно. Это было священное действие к приготовлению прасада. И моя жена готовила сладкие шарики, и помню, на их там слишком много масла, и они липкими стали, мокрыми от масла. Я сказал, что же, все поздно, нужно ехать, придется такие. Она говорит, нет, такие не понесу. Снова все переместила. Добавила я туда сухого молока. Теперь сухие разваливались. Боже мой. Я говорю, да не времени, нет, опаздываем. Уже так то, что есть, нужно брать уже все. Нет, опять. Несколько раз это все переделала, принесли. Фуф. И вот этот инициированный преданный берет шарик, и мы с ней так замираем. Сейчас про нас все расскажут, понимаете? Откусывает, разжевывает несколько и говорит, настойчивость. Правда? Все могли это делать. Сейчас мы стали немножко тупее от пищи. Одно из моих убеждений. Пища сейчас хуже стала, и у нас больше проблем в голове. Нужна своя пища. Мы это говорим уже много лет. Но не все слышат даже об этом из-за пищи. Это даже услышать не все могут, потому что едят не ту пищу. Ануш прасад все равно говорят. Но прасад, прасад, но это еще и пища, простите. И вообще-то такую пищу Кришне не предлагают. Мы вынуждены ее просто предлагать, такую пищу. Нам нужно выращивать свою пищу. Вы видите, у нас повысится этот тонус восприятия, повысится позитивный тонус. У нас меньше, у нас сильнее ум станет, сильнее чувство, меньше будет негатива в голове. А так чуть что, у нас уже проблема. Депрессия. Нужен антидепрессант. Мы стали такими чувствительными, такие уязвимые, но пища одна из причин. Пища, потом здоровье. Это же описывается в шастрах. Ну. А мы говорим ананда, ананда, раса, бхакти раса, шуданама, према. А что ты там ешь вообще? Неважно. Према. Я Хари Кришна повторяю. Несколько самонадеянное состояние, как бы, ну, глуповатое состояние, так я скажу. На это нужно обратить внимание, на пищу.
Здесь вопрос от зрителей. Говорилось о том, что Кришна полностью дает нам заслуженное. А как тогда происходит амнистия от Кришны?
Амнистия от Кришны как происходит? Он просто говорит, все, ничего нет, иди, нет на тебе греха, и все. Вот так это происходит. Это называется амнистия. Все, освобождаешься. Он же Верховный. Просто говорит, все, освобождаешься. Он говорит, правда? Он говорит, да, попробуй. Раз, полетели, точно. Точно, смотрите, я освободился, я летаю, все. Харе Кришна. А что тут сложного? Что за вопрос? Если даже царь может сказать кому-то, все, выходи из тюрьмы, я прощаю тебя. Достаточно. Все, все остальные выполняют приказ. Если природа подвластна Богу, то разве это сложно?
Если уже все запланировано, то есть нам тогда,
ну, если уже все запланировано Богом на нашу жизнь, то нам нет смысла что-то планировать, даже духовную свою жизнь, можно просто светлое наставление. Мы,
ну. А преданный не планирует ничего, он просто служит Кришне и все. Однажды ученики собрались в GBC, ученики Прабхупады, и 2 часа обсуждали что-то. А Прабхупада сказал, о чем вы там говорили 2 часа? Ну, говорит, планы, говорит, обсуждали. Прабхупада говорит, нет, говорит, наши планы предаться Кришне. Это не тот путь. Ему это не понравилось, что слишком долго мы обсуждаем какие-то вот вещи. Все планы, которые мы сейчас обсуждаем, все будет не так, как мы планировали. Я убедился, каждый может подтвердить это. Спросите любого старого преданного. Все абсолютно не так, как мы когда-то планировали. А сколько мы планировали, сколько мы заседали? А все не так, совсем по-другому. Надо планировать предаться Кришне. Сегодня что нужно планировать? Предаться Кришне. Вот и есть план. При этом даже все равно, куда он потом пойдет. Духовный мир или родиться здесь. Таких даже планов нет. Он будет служить Кришне, и все. Это план. Предаться Кришне сейчас, а то план будущий, будущее, светлое будущее. И вот эти планы в будущее наш ум туда увлекают, в будущее. А пищу вырастить не можем. Как только мы предаемся Кришне по-настоящему, мы все делаем качественно. Вот это признак. А сколько мы сделали всяких вещей странных? Планы. Потому что планы. Ну, есть как бы стратегия духовной жизни. Это немножко другое. Да. В каком ашраме находиться, скажем. Нужно почувствовать, что для меня лучше будет, что удобнее для того, чтобы духовно продвигаться. Но это немножко другой момент. Это не относится к планам. Это больше как бы стратегические какие-то вещи.
По мере зрелости.
Нет, прямо сейчас тоже можешь чувствовать, что для тебя хорошо, что благоприятно, что неблагоприятно. Вот так вот, ориентируйся и все.
пока человек не имеет отношений с Богом, как проявляется милость Параматмы? Потому что он как бы живет по своей карме. Ну, что заслужил, то получил. Проявляется ли в том периоде какая-то милость Параматмы?
А если он не преданный еще?
Да, еще нет отношений.
А милость, конечно же, потому что он уже получил тело человека. Это уже милость большая, уже заслуга огромная. И в теле человека у него все равно будет интерес к истине, к поиску, к мудрости, ну, как бы к свету, да, вот этот, вера какая-то будет у него, стремление вверх. Это уже дано человеку. Дано. Милость есть, конечно. Есть шанс у каждого человека. Дается шанс. Но человек, он выбирает сам. Кто не слышал о Боге? Все слышали о Боге. Но выбирают сами, сколько могут, сколько верят, насколько чувствуют потребность в этом. Да? Последний вопрос.
Гуру Махарадж, вы сказали, что у полубогов они действуют через жизненную силу. Я так понимаю, живые существа все так действуют. Как эта жизненная сила наполняется? И это одна и та же жизненная сила, которая проявляется как вдохновение в жизни в материальной и в духовной. И что делать, если оно пропадает, да, в такое состояние?
Все есть жизненная сила. В этом материальном мире вот это разнообразие жизненной силы. Сама материя не имеет разнообразия. Магататва называют ее. Это однородная такая некая субстанция. Разнообразие происходит, когда входят живые существа, и с ними сверхдуша входит. В соответствии с их желаниями, сверхдуша вот это разнообразие поддерживает. Это разнообразие жизненной силы, желаний. Все, что мы видим разное, это различные воплощения желаний. Чьих? Прямых или косвенных. Поэтому все является жизненной силой.
Как ее культивировать, поддерживать больше?
Жизненную силу не культивируют, ее нужно занять в служении, отдать. Она дается, эта жизненная сила, но если мы ее используем неправильно, она сковывается, так скажем. Ее нельзя уничтожить, сковывается. В различных формах жизни она сковывается. Если правильно, она раскрывается, жизненная сила. Например, тело, оно сковано вожделением, физическое тело, это продукт вожделения, ну если так, низко говорить. Но, значит, оно будет сковано и будет истощено. Но если мы правильно используем это в служении Кришне, раскрывается дух. Увядает тело, дух раскрывается. Вот мы отдаем эту жизненную силу Кришне, и таким образом наша душа расковывается, освобождается, что мы отдаем все это. Эту жизненную силу, она предназначена для Ягьи, для деятельности, для Ягьи, для кармы, а карма для Ягьи. А я говорю, для зрения Верховного Господа. Так процесс завершается, совершенным становится. То есть жизненная сила нужна для деятельности. Деятельность для Ягьи. Ягья для удовлетворения Кришны. Все это есть жизненная сила. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.